Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Пресветлый град. В эфире радио «Радонеж», передача из цикла, посвященного жизни и творчеству русского писателя Сергея Николаевича Дурылина. В нашей студии ведущий цикла Александр Борисович Галкин, кандидат филологических наук, литературовед, специалист по изучению творчества Дурылина. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, я с радостью приветствую в студии «Радонежа» нашу новую гостью Викторию Николаевну Торопову, лауреата литературной премии имени Дурылина, филолога, биографа Сергея Николаевича Дурылина. И с радостью уже объявляю продолжение этой такой благодатной темы, которая ведет нас по биографии, по жизни отца Сергея Дурылина и рассказывает о его книгах. Я очень надеюсь, что эта тема еще долго продолжится на волнах радио «Радонеж», потому что она была неожиданно радостна и, я бы сказал, с благодарностью принята нашими слушателями. Казалось бы, здесь много мы начинали обсуждать творческих биографий, различных, забытых в том числе русских писателей. Но вот так оказалось, что на этих пасхальных днях Сергей Николаевич Дурылин открылся нам какой-то своей новой гранью, а для многих вообще впервые. Темой сегодняшней встречи мы объявили взаимоотношения отца Сергея Дурылина и Оптиной пустыни. Это произошло еще в раннем 1913 году, когда Сергей Николаевич впервые попал в эту обитель на Пасху. И 1913 год, за 4 года до конца исторической России, он был вообще каким-то особенным. Мы не зря сейчас сравниваем все показатели современной России с той Россией 1913 года. Пожалуй, это был год такого, ну, наивысшего, что ли, материально-технического благоденствия нашего государства. Сложная судьба у будущего отца Сергея Дурылина, и даже, как говорят его биографы, был отход от веры в какое-то время. Ну, вот знаменитая Оптина, Оптина Толстого, Оптина Достоевского, Гоголя, и вообще выдающаяся во всех смыслах обитель, не сама по себе, конечно, известные своими старцами, духовниками, она сыграла в его судьбе определенную роль. Я передаю слово Виктории Николаевне.
Сразу хочу сказать, что отхода Сергея Николаевича от веры никогда не было. От веры он никогда не отходил. Он перестал быть приходским священником, а веру он сохранял. И во всех ссылках он ходил в церковь. Только в Болшевский период он перестал ходить в церковь. Но я к этому вопросу еще вернусь. А пока сейчас про Оптину пустынь. Вот живая связь Сергея Николаевича Дурылина с Оптиной пустынью была тесной и плодотворной в период с 1913 года и до первого его ареста в 1922 году. В Оптиной пустыне он бывал по нескольку раз в год. И жевал по неделям и месяцам, собирал материал по истории монастыря и старчества, работал над созданием музея Оптина пустынь. Его духовным отцом на протяжении почти 10 лет был старец Анатолий младший, Потапов. В трагические для страны и тяжелые для Дурылина годы Сергей Николаевич без совета старца не принимал ни одного важного решения. Записи о посещении Оптиной пустыни, о беседах со старцами, о благодати, исцеляющей душу, которую он всегда ощущал там, находим в дневниках 1917-20 годов и в отдельных записках, вложенных в папку «Материалы по истории Оптиной пустыни». И в письмах духовно близким людям, в книжках «Начальник тишины» и «В своем углу». Оптина пустынь и в первую очередь старец Анатолий оказали определяющее влияние на мировоззрение Дурылина и на его духовный путь. Цитирую. «Живая церковь, живое тело я учуял только тогда, когда капелька живой воды церкви капнула на меня в Оптиной пустыне». Но скажу несколько слов о том, что предшествовало появлению Дурылина в Оптиной пустыне. Дурылин принадлежал к тому поколению, о котором Александр Блок написал «Мы дети страшных лет России». По их судьбам и душам прокатилось тяжелое колесо истории. Они пережили кровавые ужасы трех войн и двух революций, крушение привычного уклада жизни, ломку мировоззрения. В жизни, в судьбе Дурылина отразилась эта эпоха. Он разделил духовные искания, увлечения и заблуждения русской интеллигенции начала XX века. Дурылин был в гуще интеллектуальной жизни Серебряного века. Круг его общения составляли выдающиеся писатели, поэты, философы, религиозные деятели, художники, композиторы, артисты. Это Брюсов и Андрей Белый, Борис Пастернак и Волошин, художники Нестеров и Богоевский, отец Павел Флоренский и Василий Розанов, Сергей Булгаков и Михаил Новоселов, Самарины, отец Иосиф Фудель. Разнообразие талантов Дурылина поистине изумляет. Крупный ученый-литературовед, театровед и историк театра, этнограф и археолог, духовный поэт и прозаик, религиозный мыслитель и писатель, талантливый педагог, митрополит Вениамин Федченков, выдающийся иерарх Русской Православной Церкви, чье богатейшее духовно-литературное наследие переживает в наши дни второе рождение, назвал в 1925 году Дурылина одним из самых образованных людей, каких я видел на своем веку. Странник в мире духа, Дурылин пережил несколько крушений и поворотов судьбы, большей частью от него независящих, когда надо было все в жизни начинать сначала, и не сломался, выстоял, сохранил нравственную чистоту, свою индивидуальность, внутреннюю свободу, интерес к жизни, любовь к людям и духовные силы для поддержки других. Борис Пастернак называет жизнь Дурылина истонченной и одухотворенной до хрупкости. Судьба Дурылина у времени в плену. Повороты его жизненного пути определяли чаще всего политические события в стране. Но внутренне, в духовной жизни, у него самостояние, независимость и устойчивость к социальным и межличностным воздействиям и противостоянию им. Его жизнь духа – это путь личного богообщения. Через самостояние он обретает свою уникальность, и помогала ему в этом его глубокая вера, убеждение «Прав ты, Господи, на все святая воля твоя». Родился он в семье с твердыми православными традициями. В гимназии потерял веру в Бога, вообразил себя атеистом, увлекся народничеством, участвовал в революционных кружках 1904-5 годов. Эти годы он определил как годы его погибели. Но рухнули светлые надежды на обновление России и наступление царства разума и справедливости – а с разочарованием пришли тоска и отчаяние. До конца дней он сохранит уверенность, что насилие и зло не могут быть средством достижения своей ли, общественной ли цели. Весь пережитый и переживаемый ужас не нужен, не оправдан ничем. И это убеждение он пронесет и через 17-й год с его революциями и сохранит до конца дней. И еще он определил для себя главный закон – «Не суди и не обвиняй никого». К 1910 году Сергей Николаевич вернулся к вере отцов. Начинается его путь к Богу. В пасхальные ночи 1908-1909 годов Дурылин ходит в Кремль, слушает звоны колокольни Иван Великий. Вместе с ним ходит и Борис Пастернак. Дурылин едет в 1912 году на озеро Светлояр и, вернувшись под большим впечатлением от увиденного в Китежскую ночь, напишет «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Церковь невидимого града». Цитата. «И стоит доселе пресветлый Китеж невидим, и не увидать его никому, кроме чистых сердцем и обильных любовью, и пресветлый град нам лесные холмы и дремучий лес». Так заканчивает он сказание. Дурылин считает, что истинная церковь в соединении тихой китежской молитвы у стен града невидимого и явной молитвы служб оптинских. Духовные искания Дурылина неизменно ведут его к церкви. И на этом пути вполне закономерно его появление в Оптиной пустыне. Впервые он побывал там в конце мая 13 года на отдание Пасхи с мамой. На исповедь они пошли в келью к старцу Анатолию, о котором раньше ничего не знали. Поразило лицо старца, цитата, «Все сплошь оно улыбка, все сплошь оно привет, все сплошь оно облегчение каждому, кто смотрит на него». Конец цитаты. Дурылин увидел в этом лице ласкающую радость вечного детства, веселый и все сердца веселящей мудрости, той мудрости, которая так легка и светла. А позже он напишет: «Я много раз в разные годы и в разные времена видел это лицо наедине, в келье, в алтаре, при народе, плещущем в эту келью своим горем и грехом, при монахах, открывающих ему свои помышления, в благодатные часы таинств и молитвы, в острейшие моменты тревоги за судьбу монастыря, и никогда не видел его иным, чем в просвечивании тайно светящего в нем света невечернего. В лице старца есть тихое касательство к каждому и никому, потому что к Богу, и в Боге каждому». Старец Анатолий стал духовником Сергея Николаевича. «В Оптиной пустыне природа удивительная, — пишет Дурылин, — благословенно тихая, понимающая, смиренная и святая. Только там мне стало ясно, почему влекло туда Достоевского, Льва Толстого, Владимира Соловьева, почему там похоронен Кириевский и постригся Леонтьев. Молитва создала там место, откуда кажется короче и доходней молитва. Легче устам произносить слова, которые труднее всего нам произносить. Слова смирения, простоты и беспомощности». Конец цитаты. Летом 1914 года Сергей Николаевич возил маму в Троице-Сергиеву лавру, а 11 ноября ее не стало. Со смертью мамы он, по его выражению, потерял самую определяющую нужность своего существования. Не в силах справиться с отчаянием, растерянностью, Дурылин сразу после похорон едет в Оптину к отцу Анатолию за поддержкой. Рядом с отцом Анатолием от его улыбки, света глаз, душа утешилась. Но через 2 месяца, на Рождество 15-го года, измученный тоской, ощущением своей безместности и угрызениями совести за когда-то нанесенные маме обиды, опять приехал проситься в монастырь. Отец Анатолий ласково поговорил с ним, напоил чаем, но сказал: «Носи монастырь в сердце своем, а время покажет, в какой монастырь тебе идти». После февральской революции 1917 года, на короткий период освободивший церковь от светской власти, Дурылин активно участвует в церковной жизни. В предсоборных дискуссиях, в организации церковных братств, написал устав Кремлевского братства, утвержденный на Всероссийском поместном соборе Русской Православной Церкви 17-18 года. Свои мысли о задачах собора он изложил в брошюре «Церковный собор и Русская Церковь». О том, как важен церковный приход для устроения церковной жизни, какую важную роль он должен играть в оздоровлении социальной среды и институтов гражданского общества, о приходе как школе христианской любви, Дурылин издал брошюру «Приход, его задачи и организация». За обе брошюры Дурылин получил похвалу от оптинского старца Анатолия и его келейника и иеромонаха Варнавы. В марте 1918 года Дурылин, отец Павел Флоренский, Сергей Мансуров, Михаил Новоселов получили приглашение от секретаря Поместного собора принять участие в работе соборного отдела о духовно-учебных заведениях по разработке типа пастырских училищ. Дурылин давно заботила духовное воспитание юношества. Еще в 16 году он читал доклад «Будущее России. Духовные задачи современности и русская молодежь» в Златоустовском религиозно-философском кружке. Взамен закрывшихся церковных журналов был создан в 1918-м новый. Назвали «Возрождение», вложив в это название свои чаяния на духовное возрождение церкви. Верили и ждали. Но журнал просуществовал лишь один год. Вышло 10 номеров, и в каждом, кроме 10-го, работа Дурылина. Названия статей значимы: «Церковь и возрождение», «Правила веры и образ кротости», «Завет преподобного Сергия», «В Оптиной пустыне», «Храм в жизни и жизнь в храме». В третьем и четвертом номерах Дурылин без подписи опубликовал списки книг на религиозные темы, рекомендуемых для чтения. На сотрудничество с журналом Дурылин получил благословение старца Анатолия. Журналом «Возрождение» интересуется в Оптиной пустыне. Отец Феодот расспрашивает Дурылина о журнале. Он уже видел его одного монаха и теперь хочет познакомиться поближе. А отец Феодосий просит поместить в журнал отмеченный им отрывок предисловия из курса всеобщей истории Кулжинского. На богословских курсах, это апрель-июнь 18 года, созданных по благословению патриарха Тихона как духовная школа аскетической направленности, член епархиального училищного совета Дурылин читал курс церковного искусства. У него давний интерес к иконографии. Тема его исследований – религиозный смысл русской иконописи. Ученик и младший друг Дурылина, религиозный писатель Сергей Фудель, вспоминал, с какой любовью и знанием дела Дурылин открывал им смысл древней иконы. Все, что происходило на соборе, в чем участвовал и что видел Дурылин, он подробно описал в дневнике «Оланецкие записки». Здесь же его думы и волнения о судьбе церкви и России, о роли интеллигенции в происходящих событиях и ее отношениях с церковью, о судьбе русской культуры. Он близко сошелся с церковными иерархами. С отцом Иосифом Фуделем, настоятелем церкви святителя Николая Чудотворца в Плотниках на Арбате, сложились теплые и доверительные отношения, основанные на общности религиозно-философских взглядов. Сергей Фудель, сын отца Иосифа, пишет: «Это была философия религиозной России, любовь которой Сергей Николаевич сливал с любовью к Богу». С Михаилом Александровичем Новоселовым у Дурылина отношения были дружеские. Они много общаются. У них общие взгляды и чаяния. К Новоселову пошел Дурылин со своими переживаниями в первый день без царя, как он пишет. Именно Новоселов оказался рядом и отвез Дурылина в больницу доктора Бакунина, когда внезапно 15 марта 18 года случился приступ ущемления паховой грыжи, и умирающего Дурылина срочно, без подготовки, положили на операционный стол. Умирая, он знал, что это наказание Божье, вполне заслуженное. Костенеющим языком попросил духовника. Исповедовавшись и причастившись, спокойно заснул под хлороформом с молитвой Иисусовой. Операция сверхожидания прошла удачно, и две недели после операции были днями счастья. Цитата. «Я был с Богом, и оттого все было легко, все радостно, все нужно. Молитва, чтение Евангелия, любовь к людям, внимание к себе». Конец цитаты. Возле его кровати стояли иконы преподобного Сергия Радонежского и святителя Николая, а также фотография старца Анатолия. В больнице Сергей Николаевич записывает в дневник: «Какое счастье, что она, Оптина, не отнята у меня. Без нее гибель». Членам Новоселовского кружка, ищущих христианского просвещения в духе православной Христовой Церкви, Дурылин был наряду с епископом Федором Поздеевским, Владимиром Кожевниковым, Павлом и Сергеем Мансуровыми, Федором Дмитриевичем Самариным, отцом Иосифом Фуделем, Павлом Флоренским, Сергеем Булгаковым. Безусловно, Сергей Николаевич признавал наставнический авторитет Новоселова и, несомненно, испытал его влияние, которое наряду с влиянием старца Анатолия Оптинского вели Дурылина по пути истинного православия. Мысли о монастыре все чаще посещают Дурылина. Ему хотелось укрыться в монастырских стенах, в их, как казалось ему, тиши. Спасение от кошмара, творившегося в стране, Дурылин искал в церкви, в вере. Он дважды в год ездит в Оптину пустынь и возит туда своих друзей и учеников, Колю Чернышова, ставшего художником, арестованного в 1940 году и погибшего в ссылке в 1942 году, Сергея Сидорова, ставшего священником и расстрелянного в 1937 году на Бутовском полигоне, жену Нестерова, художника, Екатерину Петровну, Владимира Ота, ставшего священником. Дурылин перевел его в православие. Дурылин настойчиво при каждом посещении Оптиной просит оптинского старца Анатолия принять его в монастырь. Но старец понимает, что Дурылин слишком привязан к жизни. Он не может жить без занятий литературой и научными трудами. Поэтому он не дает благословения на монастырь, а мягко отводит его от этого шага. Старец не только давал советы, как обустроить душу и жить в Боге, но и укреплял духовно, давал силы переносить тяготы житейские, находил единственно нужные слова утешения. Дурылин записал в книге «Начальник тишины»: «Перед ним, в тишине и простоте, впервые начинаешь сам видеть себя, свою душу, и начинаешь видеть свое, вот то свое, в чем вязнет жизнь, и глохнет душа, изнывает сердце, и к чему простое и страшное имя – грех». Надежды на возрождение жизни церкви, независимой от государства, рухнули. Испытывая житейскую растерянность и все больше склоняясь к монашеству, Дурылин в 1918 году едет в Оптину с заготовленными вопросами к отцу Анатолию. Вопросы какие были? Что будет с нами? Есть ли надежда на лучшее? Долго ли продлится такая жизнь? Как противостоять боязни голода и беды? Не знаю, что делать в жизни и на что направить работу. Писать ли роман, статьи? Монашество? Как часто причащаться и причащаться ли, если чувствуешь не готов? Как всегда помнить о Боге и страх чувствовать? Как смирить себя? И другие. Всего 14 вопросов, и среди них – где жить? Монастырь привлекает не только как прибежище для души, но и как свой дом и свой угол. Отец Анатолий ответил на каждый вопрос. Его ответы, как и свои вопросы, Дурылин подробно записал в дневнике. Ответы старца. Причащаться через месяц, через два, когда чувствуешь, что слабеешь. Читать Евангелие и апостолов сподряд, по главе или хоть сколько сможешь. Читать акафист духовный, канон покаянный три раза в неделю, Иисусова молитва, псалтырь, Ефрема Сирина, просить Божьей помощи, сказать, что нужно, кратко, и отойти. Тщеславие – великий грех. Надо говорить, когда хвалят: «Бог дал, Бог помог, я слаб, Бог сделал». Радостно, что хорошо прожита неделя, этим враг пользуется, внушает тщеславие. Надо молиться: «Боже, не отвернись от меня, помоги мне, не надо отчаиваться». Бог милостив, нужно вполне надеяться на милосердие Божие. А статьи писать, Дурылин замечает, я не говорил об этом, это он сам сказал, статьи писать. Поступление в монастырь старец и на этот раз не отвел совсем, но отодвинул на неопределенный срок. Сохранились два оптинских дневника Дурылина. Из них мы узнаем подробности его пребывания в обители, о встречах со старцами, беседах с ними, о службах в храме. Дурылин рассказывает им о соборе, об избрании патриарха, о новоявленной иконе Богоматери в Коломенском. Цитата Дурылина. «Я передал ему разговор Авы, то есть Новоселова, с великой княгиней в апреле. Его мнение, что царь получил испытание за Распутина, за разрешение постройки языческого капища. Он совершенно согласен с великой княгиней в том, что происшедшее на духовную пользу царю. Он выразился даже так, что царь испытание это, то есть переносит хорошо, духовно. Революция была полной неожиданностью. Близкие к царской семье люди, бывавшие у отца Анатолия, ничего не подозревали. Великая княгиня в 14 году посетила Оптину пустынь и беседовала со старцем Анатолием и с Нектарием. Несмотря на душевные пуки, внешняя жизнь Дурылина очень активна и насыщена. Я только перечислю основные его занятия с 10 по 18 год. Он совершает 5 поездок на север и как этнограф по командировке археологического института, где учился в 10-14 годах, и самостоятельно. Север дает успокоение душе, как и поездки в Оптину пустынь. Он записывает там беседы со священниками, делает зарисовки церквей, иконостасов, делает этнографические записи. В эти годы он активно сотрудничает с издательством символистов «Мусагет» и с издательством философов «Путь», посещает общество свободной эстетики Валерия Брюсова и его же литературно-художественный кружок, вагнеровский кружок в студии скульптора Крахта, Вольную академию духовной культуры Бердяева, кружок ищущих христианского просвещения Новоселовский. С 10 года он посещал, а с 12 по 18 был неизменным секретарем, то есть вел протоколы, религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева. Он один из инициаторов создания ритмического кружка Андрея Белого и его активный участник. Он прочитал целые курсы лекций по истории археологии Кремля и об иконе. В 14 году, с началом войны, Дурылин ездил по городам России с докладом «Лик России. Великая война и русское призвание». При всем этом Дурылин не оставляет и своего пастырского дела, дает уроки подросткам, участвует в их воспитании. Это единственный его заработок. Среди его учеников Игорь Ильинский, Юрий и Елизавета Самарины, Кирилл Пигарев, Андрей Сабуров. Для задуманной работы по истории Оптиной пустыни и старчества Сергей Николаевич записывает рассказы и воспоминания монахов Оптиной пустыни и монахинь из Шамардино. Беседует с архимандритом Феодосием Поморцевым, живым носителем истории Оптиной, с хиархимандритом Агапитом Беловидовым, первым биографом старца Амвросия, иеромонахом Варнавой, келейником отца Анатолия, с иеровским монахом Феодотом Кольцовым, уставщиком Оптиной пустыни, оптинским летописцем иеродьяконом Поликарпом, епископом уфимским Михеем, с которым познакомился на Соловках в одной из поездок на север, а теперь епископ живет на покое в Оптиной. Дурылин делает выписки из статей и воспоминаний о посещении Оптиной Гоголем, Львом Толстым, Федором Достоевским, о влиянии Оптиной пустыни на других русских писателей – Алексея Константиновича Толстого, Страхова, Владимира Соловьева, Леонтьева, Апухтина. При этом он пользуется рукописями отца Феодота, а также книгами богатейшей оптинской библиотеки. В дневник записывает свои беседы со старцами Анатолием и Нектарием. Они помогут ему позже при написании воспоминаний о них. В период работы над созданием музея Оптина «Пустынь» он собирает исторические справки, составляет перечень необходимых экспонатов и портретов для музейной экспозиции. В его архиве есть черновик записки о необходимости сохранения монастыря и его музея, как имеющих величайшую ценность. Особенно интересны Дурылину воспоминания отца Феодота о жизни Леонтьева при Оптиной пустыне. Леонтьев – один из его любимейших писателей. После 1918 года в дневниках и записных книжках Сергея Николаевича мы не встретим записи о политических событиях и его реакции на них. Дурылин ощущает, что между ним, его «я», и действительностью возникает преграда. Его тонкая, впечатлительная душа не выдерживает бурных и тягостных переживаний и мучительных размышлений. Ему хочется замкнуться в четырехстенном своеугольном пространстве, отгородиться от внешнего мира. Он признается: «Я стал до дна частный человек. Будет ли Российская Республика?» — вопрошает он и отвечает себе: «Для этого ни йоты не делал Христос и апостолы». Около месяца живет Сергей Николаевич в Оптиной пустыне в июне-июле 1918 года. Так и не получив благословения отца Анатолия на принятие монашества, Дурылин переезжает жить в Сергиев Посад. Это уже 1919 год. «Слава Богу, что под покровом преподобного Сергия живете спокойно, да поможет вам Господь», — пишет старец Анатолий. В Посаде Дурылин готовит себя духовно к отрешению от мира. Старец назначил ему полумонашеский обиход. Однако Дурылин чувствует, что не очень получается. Слишком сильной жажда жизни, общения с людьми, тяга к занятиям литературой. В исповедальном дневнике «Троицкие записки» подробно записывает, что происходит в его душе. В Сергиевом Посаде Сергей Николаевич сблизился с Юрием Александровичем и Софьей Владимировной Алсуфьевыми, Сергеем Павловичем и Марией Федоровной Мансуровыми. Все они тоже духовные дети старца Анатолия. Со священником Павлом Флоренским видится каждый день, пока им всем неведомо, что впереди тяжелые испытания и трагический конец. 8 марта 1920 года епископ Федор Поздеевский в Троицком храме Данилова монастыря рукоположил Дурылина в сан диакона, а 15 марта в храме святителя Николая в Клёниках в сан иерея с обетом безбрачия целибат. В копиях, сделанных Дурылиным, сохранились документы о его рукоположении, его прошение с резолюцией патриарха Тихона и отзывом протоиерея Алексея Мечева, присяга Дурылина и допрос его членами епархиального совета Виноградовым и Вышеславцевым. Поворот в судьбе Дурылина произошел под влиянием московского старца отца Алексея Мечева, настоятеля церкви святителя Николая в Клёниках на Моросейке. Вот как Дурылин описывает этот решающий момент в его жизни. Цитата. «В памятный для меня час, когда отец Алексей на исповеди в кабинете решил, что мне должно быть священником, я принял его волю с радостью и покорностью. На столе стоял портрет отца Анатолия. Батюшка прочел мою мысль, мгновенно возникшую во мне при взгляде на портрет. Как же я без ведома моего старца, отца Анатолия, принимаю такое важное решение? И ответил моим мыслям, а не словам. Напишем отцу Анатолию, он благословит. И действительно, через 2 недели, несмотря на всю неверность и почти невозможность тогда письменных сношений, я уже получил ответ отца Анатолия, тот самый, о котором мне сказал отец Алексей». Радуется отец Анатолий, что в лице отца Алексея Дурылин нашел себе опору явную. Так, по благословению отца Алексея Мечева и старца Анатолия, Дурылин не пошел в монастырь, а стал священником, тем самым направив свою жизнь совсем по другому руслу. Связь отца Анатолия и отца Алексея Мечева была глубока, несмотря на то, что виделись они всего один раз в жизни. Они были одного духа, духа любви, всепрощающий и всеисцеляющий. Своих духовных детей они передавали друг другу. От большой загруженности, недосыпания и голода у священника Дурылина начались обмороки. Сестра Мечовской общины Ирина Комиссарова заметила это и начала опекать его житейски. Состоялось их знакомство, как оказалось, на всю жизнь. Он оценил ее материнское сердце, природный ум и народную сметливость. Господь смилостивился над Дурылиным и послал ему Ирину Алексеевну. Наступил 1922 год. Голод в Поволжье. Началось изъятие церковных ценностей. С весны 21 года отца Сергия Дурылина перевели настоятелем в Боголюбскую часовню у Варварских ворот. Но в свои дни он продолжал служить в церкви святителя Николая в Клённиках. С лета 22 года начался новый этап жизни Дурылина. Аресты, тюрьмы, ссылки. В ночь с 11 на 12 июля 22 года отец Сергий Дурылин был арестован. Старец Анатолий был прозорливец. И еще в 1920 году, видимо, предвидя терный путь Дурылина, он прислал ему с нарочным утешенница, яблочко, листочки, и велел поклониться отцу Сергию до земли, что и было сделано. Во Владимирской тюрьме, где сидел Дурылин, произошло знаменательное событие. В 17-й камере находились священнослужители. Епископ Афанасий Сахаров в своих воспоминаниях перечисляет всех поименно. 28 октября 22 года заточники 17-й камеры совершили в ней восстановленную по местным соборам службу всем святым в земле российской просиявшим, существенно дополнив ее. В частности, священник Сергий Дурылин составил тропари канонам святым Калужским и Тамбовским, а также второй святилин, обращенный к Софии премудрости Божией. Ходатайства высоких просителей возымели действие, и по решению комиссии НКВД Дурылин был сослан не в Хиву, что было бы для него смерти подобным, а в административном порядке на 2 года в Челябинскую область под гласный надзор ГПУ с разрешением ехать за свой счет. Приехав в Москву на 3 дня, разрешенные ему для сборов, Дурылин пришел к отцу Алексею Мечову за благословением. Батюшка, понимая, что Дурылин погибнет в ссылке без материнской заботы о нем, о его здоровье и быте, Дурылин был очень неприспособлен в быту, благословил ехать с ним Ирину Комиссарову. «Поезжай с ним, помоги ему, он нужен народу». На прощание он подарил отцу Сергию Евангелие, надписав его: «Чадца, любите друг друга. Да будет над тобой рука Божия крепкая и сильная». В ссылке Дурылин узнал о смерти батюшки, отца Алексея Мечова. Он скончался 9 июня 23 года в Верее от паралича сердца. Дурылин потрясен, не может прийти в себя. Он лишился обоих наставников. Старец Анатолий скончался 30 июля 22 года, когда Дурылин был во Владимирской тюрьме. Он хотел писать о нем воспоминания, но не смог. Не мог найти прекрасно добрых, прекрасных слов, а другие не подходили. Но в тюрьме написал рассказ «В те дни». Все мысли героев, разговоры со старцем иеросхимником Пафнутием и иеродьяконом Никифором – это мысли самого Дурылина о судьбе России, веры православной в те тяжелые времена, когда рушились храмы и захлестывала души волна атеизма. Это тоже, о чем говорил Дурылин со старцем Анатолием во время посещения Оптиной пустыни и что просвечивает в письмах старца к нему. Пройдут годы, и Дурылин напишет об обоих старцах тепло, благодарно, объясняя причину тихого, ласкового, но глубокого влияния их на людей, начиная с детей и до ученых мужей, философов и коммунистов. Много изумительных качеств, отметит он, но самым ценным для него было то, что они несли людям дар даров – любовь, ибо Бог есть любовь. В 2000 году оба старца были причислены к лику святых. В Челябинск к Дурылину в апреле 23 года приехал с рекомендательным письмом от отца Павла Флоренского его товарищ по духовной академии «Добротворцев» на предмет обмена мыслями об Оптиной и о делах около нее. Приведу выдержку из письма Флоренского. Бориса Павловича я рекомендую в музейный отдел в качестве сотрудника в музей Оптиной пустыни. Борису Павловичу хочется уяснить себе, что предстоит ему на таком месте и подойдет ли такая обязанность к нему. Поэтому я и полагаю полезным как для судьбы Оптиной, так и для Добротворцева сговориться вам обоим о дальнейших отношениях. Всего доброго вам, с уважением к вам, Павел Флоренский. Апрель 23-го года. То есть в это время еще существовала надежда на сохранение Оптиной и на создание в нем музея. И Флоренский пишет, заметьте, в челябинскую ссылку к Дурулину с надеждой, что Дурулин будет продолжать работать в Оптиной пустыне. А в 1923 году сельхозартель Оптина-Пустынь, организованная после закрытия монастыря в 1920-21 годах, была преобразована в семхоз. Хлопоты многих защитников Оптиной дали результаты. В 1924 году бывший монастырь был взят главнаукой на госохрану как историко-мемориальный памятник музей Оптиной пустыни. 3 года, остававшиеся до окончательного разорения монастыря и закрытия музея, позволили расширить музей и провести полную каталогизацию обширной библиотеки. Благодаря этому в 1927 году удалось спасти основную часть редких книг и уникальных рукописей. После первого ареста 1922 года Дурылин в Оптиной пустыне больше не бывал, да и монастыря уже не существовало, когда он вернулся после последней ссылки в Москву в 1933 году. До светлых времен возвращения Оптиной пустой церкви Дурылин не дожил, но мировоззрение, сложившееся в значительной мере под влиянием оптинских старцев, не изменилось до конца дней его, и это проявилось в его потаенном творчестве, в духовной прозе и поэзии, в письмах духовно близким людям, в записках, разрозненных в его архиве. Вся дальнейшая жизнь прошла под покровом оптинского духа. В челябинскую ссылку к Дурылину приезжают его духовные дети и друзья. Письма к нему все пишут как к священнику. Но в мировоззрении Дурылина происходит переворот. В церкви большие перемены, обновленчество было официально признано большевистской властью. К концу 1922 года обновленцы смогли занять 2/3 из 30 тысяч действовавших в то время храмов. Служба в таких храмах была невозможна для Дурылина. Из письма председателя ВЧК Дзержинского наркому просвещения Луначарскому в декабре 21 года, цитата, «Мое мнение, церковь разваливается, этому надо помочь, поэтому церковную политику развала должны вести ВЧК, а не кто-либо другой. Лавировать может только ВЧК для единственной цели – разложения попов». Дурылин ходит на службы в церковь и с грустью наблюдает, как тает христианство. Он с горечью пишет о церкви в послереволюционные годы. «Ледяной дом христианства построили вместо теплого жилого дома» и грустит. Приходится защищать даже то, что в яслях действительно лежал Христос. И как тускло, бедно, безодушевленно это делают те, кто должен это делать. В скобках «сегодня проповедь за обедней». Кроме того, он пришел к убеждению, что служба приходским, подчеркиваю, приходским священникам ему не под силу. Физически ему это тяжело. Он часто болеет, он очень слаб здоровьем. Выжил только благодаря уходу и заботам о нем Ирины Алексеевны, духовной дочери, а для окружающих – жены. Незадолго до ареста 1922 года Дурылин был избран без его участия прихожанами настоятелем храма Воскресения Христова в Кадашах, но по состоянию здоровья он не вступил в эту должность. Годы 1922-33, годы 2 арестов и 3 ссылок, это годы мучительных раздумий Дурылина о дальнейшей участи, о пути, который оставила ему судьба, о своем месте в этой новой жизни и о себе самом. Кто он теперь? Приходилось учиться жить под тенью века сего. Не было наставников, старцев, с которыми привык советоваться и согласовывать все важные решения. Не было поприща для служения Богу, религиозный аспект в его занятиях Гоголем, Лесковым, Достоевским, Лермонтовым, Леонтьевым, Толстым теперь закрыт. Он ощущает удивительную ненужность себя. В 29-м году написал стихотворение, которое начинается словами: «Нет, мысль осталась для молчания, для слез, для бреда и для сна». Дурылин после ареста перестал быть приходским священником, но он от церкви не отрекался и сана с себя никогда не снимал. Во-первых, сан может снять только церковь специальным постановлением, а такового не было. Во-вторых, теперь обнаружено много свидетельств, что в Москве Дурылин тайно совершал службы как священник. Об этом пишут и вспоминают Берковская, Крашенинникова, Комиссарова Дурылина, Шиповская, Чернышов. Рассказывала мне Евгения Юрьевна Гениева, Наталья Михайловна Нестерова, Ефимов. Сергей Фудаль приводит слова епископа Стефана Никитина, хорошо знавшего Дурылина на протяжении многих десятилетий, о том, что Дурылин, цитирую, «никогда и нигде не отрекался от церкви и не снимал сан». Конец цитаты. Принципиальный и независимый, и глубоко верующий человек Михаил Васильевич Нестеров не стал бы писать портрет священника, который таковым уже не является. Завершив портрет в 26-м году, художник сказал Сергею Николаевичу: «Мы ведь с вами сейчас на равных тяжело переживаем наш творческий путь. Назову его «Тяжелые думы». И портрет, и его название отражали душевное состояние Дурылина. Дурылин не был по природе своей ни борцом, ни социально активным, не стремился к карьере, избегал официальных должностей, и если они выпадали ему на некоторое время, стремился поскорее избавиться от них. Его стихией было творчество. Он никогда публично не отрекался от своих убеждений и от друзей, не каялся в своих ошибках и не подписывал письма против кого-то. Писатель Георгий Иванович Чулков посвятил Дурылина замечательные стихи отцу Сергию Дурылину: «Ты не герой, не подвижник, не воин в боях закаленный, но у тебя, Иерей, сердце, как чаша любви, и на агапах блаженных ты первый по праву межравных. Земно тебе поклонюсь, христианин, человек». 16 апреля 26 года, Великий четверг, Москва, Георгий Чулков. В 1933 году Дурылин получил возможность вернуться в Москву, а с 1937 года получил возможность жить в Болшево в своем доме. В Болшево Дурылин знает, что за его домом ведется наблюдение. НКВД не оставляет его без внимания. У него мог начаться сердечный приступ, если он видел человека в форме, идущего по их переулку. Боялся, что нагрянут с обыском, и тогда новый арест был бы неизбежен, а пережить его он бы не смог из-за очень слабого здоровья. И писать ему приходилось так, чтобы советские редакторы пропустили статью или книжку в печать. Ведь дом со всеми домочадцами жил на его гонорары. Да и многим он еще помогал материально. А то, что написано для души, было припрятано. Нестеров, артисты Малого и Большого театра, Турчининова, Яблочкина, Шатрова, Надежда Обухова и другие приезжали к Дурылину не только за умной беседой, но и за духовной помощью. Нелегко ему, как и многим в те времена, было жить в той атмосфере, когда на виду лояльная жизнь, а жизнь души надо скрывать. Вот сердце и не выдержало. Он умер в 68 лет, 14 декабря 1954 года. После смерти Сергея Николаевича Ирина Алексеевна, а потом ее сестра Александра Алексеевна, сдали в Троице-Сергиеву лавру, в церковно-археологический кабинет, портрет «Тяжелой думы» и все, что к нему относится, как значится в одном из списков. Сдали антиминс, облачение священника, богослужебные книги и книги на церковную тематику. Среди книг в списке значится требник в двух частях на церковно-славянском языке. Подарок Сергею Николаевичу от патриарха Тихона в 1920 году. Исследователь творчества Дурылина Галина Евгеньевна Померанцева назвала его человеком, живущим по законам Христа. На панихиде по Дурылину 17 декабря 1954 года Николай Николаевич Гусев, бывший секретарь Льва Толстого, друживший с Сергеем Николаевичем более 50 лет с 1903 года, сказал: «Сергей Николаевич сумел прожить жизнь без единого нравственного пятна. Все тяготы, духовные, физические и житейские, Сергей Николаевич переносил со смирением. Он часто повторял: „Прав ты, Господи, на все святая воля твоя“». В томской ссылке мысли Дурылина часто обращаются к Оптиной пустыне и к старцам, щемящей грустью, душевной болью пронизаны его записи. Цитирую. «3 июля, день иноческих именин старца иеросхимонаха Анатолия. Мирские именины были 30 августа Александра Невского. 8 лет нет его на земле, и как многого нет, вмещается в это одно нет. Нет уж и его монастыря, нет и его могилки, нет и возможности упасть на нее и плакать. Нет и многих-многих из тех, кого он любил, благословлял, направлял. Нет, быть может, уж и того народа, который шел к нему, и к тем, кто на том же месте был прежде него. Сколько нет, в одном нет. А для меня, лично для меня, какая цепь нет, тяжких, давящих меня, нет. В одном только, в простом нет. 8 лет нет на земле отца Анатолия. И какое, тем не менее, есть, великое есть, сияет из всех этих нет, личных моих и неличных». Еще он записывает воспоминания о старце Нектарии. «Скончался последний оптинский старец, отец Нектарий. Все ушли. Великим постом 20-го года отец Феодосий. В 22-м году, 30 июля, отец Анатолий. Теперь вот отец Нектарий. Он был собеседник ангелов. Явно, несомненно, был. Тишина мудрости, радость света, чистота глубины, исходившие от него, приметные даже чуть внимательному взору и слуху, свидетельствовали о том. Но он был и собеседником человеков, всех человеков, без малейшего исключения, от великого оптинского старца, содруга, собрата, самолитвенника, отца Анатолия, до коммуниста-красноармейца, изнемогающего в горе, от Чулкова и Сергея Мансурова до калужской бабы, от художника Льва Бруни и поэтессы Надежды Павлович до козельского купца, до иродивого Гаврюши, собеседник человеков, ведатель человеческого, божеского и звериного в человеке, и все ведал, все превратил в тихий свет, весь был в косых лучах света невечернего». Последняя беседа моя с ним, пятая неделя поста 21-го года, была в его келье, в приемной, в скиту, под садящееся солнце, под тихий звон к вечерне. Конец цитаты. Оптина и старец Анатолий остались на всю жизнь в душе Дурылина, определили его духовный путь. Он часто вспоминал их, возвращался к ним в думах своих, и уже в последний болшевский период жизни, 36-54 год, будучи уже признанным театроведом, литературоведом, он делал записи о своих поездках в Оптину пустынь.
И надеюсь, что мы сегодня вполне убедились в том, что и плоды Оптиной пустыни просияли и в жизни, и в творчестве отца Сергия Дурылина. И что бы ни говорили сегодняшние критики, которые часто обвиняют его, как мы уже сказали в начале, и в отходе от веры, и в оставлении священнического сана, они сегодня просто уже будут несостоятельны. Это настоящая духовная, в том числе, биография. Я должен напомнить нашим слушателям, что сегодня в студии «Радио Радонеж» с вами беседовала Виктория Николаевна Торопова, филолог, биограф Сергея Николаевича Дурылина, лауреат литературной премии имени Дурылина. Вы слушали передачу из цикла «Пресветлый град», посвященного жизни и творчеству русского писателя Сергея Николаевича Дурылина. Ведущий цикла кандидат филологических наук, литературовед, специалист по творчеству Дурылина Александр Борисович Галкин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.